«А что значит это слово?» — спросила Мэри Грант. «По-гречески оно значит «я хорошо покрываю».» Ботаники попытались скрыть свою ошибку, назвав растение греческим словом. Однако очевидно, что эвкалипт покрывает плохо. «Вполне с вами согласен, любезнейший Паганель», — отозвался Гленарван. «Но все-таки объясните нам, почему листья растут таким образом?» «По вполне естественной и понятной причине, друзья мои. В этой стране, где воздух сух, где дожди редки, где почва иссушена, деревья не нуждаются ни в ветре, ни в солнце. Недостаток влаги вызывает у растений недостаток соков. Поэтому эти узкие листья, защищаясь от солнца и чрезмерных испарений, обращают к солнцу не свою лицевую сторону, а ребро. Нет ничего умнее листа
и ничего более эгоистичного, — заметил майор. Они думают только о себе и совершенно забывают о путешественниках.
Все в душе согласились с Макнапсом, кроме Паганеля, который, вытирая потный лоб, ликовал, что ему довелось ехать под деревьями, не дающими тени. Но подобное расположение листвы имеет свои неудобства. Переход через эти леса бывает очень продолжителен и мучителен, так как ничто не защищает путника от палящих лучей солнца. В течение всего дня фургон катился между бесконечными рядами эвкалиптов. Ни одно четвероногое, ни один туземец не попались навстречу маленькому отряду. Только попугаи и кокоду сидели на вершинах этих гигантских деревьев, но на такой высоте, что их едва можно было разглядеть. Их щебетание доносилось, как еле уловимое жужжание. Порой в отдалении между стволами пролетала стая попугайчиков, оживляя все вокруг разноцветным оперением. Но, в общем, глубокая тишина царила в этом огромном храме зелени, и лишь стук лошадиных копыт, несколько беглых слов, которыми порой перекидывались путешественники, скрип колес фургона,
да окрик Айртона,
понукавшего ленивых быков, нарушали торжественную тишину. Вечером разбили лагерь под эвкалиптами. На их стволах видны были явственные следы недавнего огня. Стволы этих гигантов походили на фабричные трубы, ибо огонь прожег весь ствол до самого верха. Однако, хотя от ствола оставалась лишь кора, дерево не погибало. Все же это вредная привычка скваттеров и туземцев — разводить костры у самого подножия деревьев постепенно уничтожает эти великолепные экземпляры, и в конце концов они исчезнут, подобно 400-летним кедрам Ливана, погибающим от небрежно зажигаемых вблизи лагерных костров. Олбинет по совету Паганеля развел костер для приготовления ужина в одном из таких обгорелых полых стволов. Тяга получилась отличная, и весь дым уносило вверх, где он пропадал в темной листве. На ночь приняли необходимые меры предосторожности. Айртон, Мюльреди, Вильсон и Джон Манглс по очереди охраняли лагерь. Весь следующий день, 3 января, дорога тянулась все тем же бесконечным лесом с длинными симметричными рядами эвкалиптов. Казалось, ему и конца не будет. Однако к вечеру деревья поредели, и в нескольких милях впереди на небольшой поляне показался ряд домов, расположенных правильными рядами. «Сеймур!» — крикнул Паганель. Это последний город провинции Виктория, через который мы проедем. Это большой город, полюбопытствовала леди Эллен. Это простое селение, миледи, ответил Паганель, но оно быстро превратится в город. А найдем мы там приличную гостиницу, спросил Гленарван. Надеюсь, ответил географ. Тогда направимся в Сеймур. Думаю, что наши отважные путешественницы рады будут поспать хоть одну ночь с удобствами. «Мы с Мэри согласны, дорогой Эдуард», — сказала Эллен, — «но только в том случае, если это не доставит лишних хлопот и не задержит нас в пути». «Нет, нет», — ответил лорд Гленарван, — «к тому же и быкам нашим надо отдохнуть, а завтра на рассвете мы снова двинемся в путь». Было 9 часов вечера. Луна склонялась уже к горизонту, и косые лучи ее тонули в тумане. Понемногу мрак сгущался. Весь отряд во главе с Паганелем вступил на широкие улицы Сеймура. Географ, казалось, всегда прекрасно знал местность, которую ему никогда не приходилось видеть. Им руководил инстинкт. И он привел спутников прямо к гостинице «Северная Британия». Лошадей и быков поставили на конюшню, фургон в сарай, а путешественникам предоставили сравнительно хорошо обставленные комнаты. В 10 часов вновь прибывшим подали ужин, к которому приложил руку мистер Олбинет. Паганель успел уже пройтись с Робертом по городу и о своей ночной прогулке рассказал весьма кратко. Он ничего не видел. Однако человек менее рассеянный заметил бы на улицах Сеймура какое-то необычное оживление. Там и сям собирались группами обыватели, и число их мало-помалу все возрастало. Велись разговоры и у дверей домов. Люди тревожно расспрашивали о чем-то друг друга. Читали вслух утренние газеты, обсуждали их, спорили. Все это не ускользнуло бы даже от невнимательного наблюдателя, но Паганель ничего не заметил. Майор, не выходя в город, не переступив даже порога гостиницы, а только поговорив 10 минут со словоохотливым хозяином, мистером Диксоном, успел разузнать, в чем дело, но ни словом об этом не обмолвился. После ужина, когда Эллен, Гленарван, Мэри и Роберт Грант разошлись по комнатам, майор задержал остальных спутников и сказал: «Обнаружены злодеи, вызвавшие крушение поезда на Сандхорстской железной дороге».